Иисус, начиная свое служение, был лет 30 и был, как думали, сын Иосифов, Илиев, Матфатов, Левиин, Мелхиев, Иоаннаев, Иосифов, Маттафиев, Амосов, Наумов, Еслимов, Нагеев, Маафов, Маттафиев, Симеев, Иосифов, Иудин, Иоаннанов, Рисаев, Зарававелев, Салафиилев, Ниреев, Мелхиев, Аддиев, Касамов, Елмадамов, Иров, Иосиев, Елиезеров, Иоримов, Матфатов, Левиин, Симеонов, Иудин, Иосифов, Иоаннанов, Елиакимов, Милиаев, Маинанов, Маттафаев, Нафанов, Давидов, Иисеев, Авидов, Воозов, Салмонов, Наасонов, Аминадавов, Арамов, Есромов, Фаресов, Иудин, Иаковлев, Исааков, Авраамов, Фарин, Нахоров, Серухов, Рогавов, Фалеков, Еверов, Салин, Каинанов, Арфаксадов, Симов, Ноев, Ламехов, Мафусалов, Енохов, Иоредов, Малелиилов, Каинанов, Еносов, Сифов, Адамов, Божий. Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню.
Между двумя частями чтения, которые мы только что слышали, кажется, нет никакой связи. Сначала евангелист приводит родословную Иисуса, а затем говорит о том, что после крещения на Иордане Иисус был поведен Духом в пустыню для испытания. Но на самом деле связь есть, и она становится понятной, если посмотреть немного ранее в текст. Евангелист Лука, как самый дотошный и пунктуальный, начинает рассказ об Иоанне Крестителе с указания подробных сведений о времени и месте описываемых событий. И родословная Иисуса по плоти приводится совсем не случайно, именно сразу после описания крещения. Ведь в этот момент сам Бог засвидетельствовал об Иисусе, что Он – Его возлюбленный Сын. И вот именно после этого следует читателю объяснить, что Иисус – долгожданный плод огромного генеалогического древа, начиная с Адама. Все повествование Луки, начиная с описания Рождества Иоанна Предтечи и далее, до ухода в пустыню, все это не более чем пространная прелюдия, которая подготавливает читателя к самому главному открытию – Иисус – настоящий Мессия, Машиах, о котором мечтали веками. Лука не сразу обрушивает на читателя эту ошеломительную новость, а плавно подводит с разных сторон, тщательно прорисовывая канву происходившего. Но зачем надо было Иисусу отправляться в пустыню и подвергать себя испытанию на самой грани человеческих возможностей? В другом Евангелии от Матфея есть прямой ответ на этот вопрос – для искушения от дьявола. Мне хотелось бы предложить такой образ – раскаленный добела металл опускают в холодное масло для того, чтобы клинок приобрел необходимую твердость. И Христос, после получения высшего откровения от Небесного Отца, исполненный Святого Духа, отправляется в пустыню, чтобы специально в условиях жесточайшего физического и душевного кризиса закалить свой дух. Это прикосновение к леденящей душу реальности демонических сил было совершенно необходимо. Теперь Иисус из личного опыта знает, что такое небесный голос Бога Отца и что такое навязчивый голосок, притворяющегося добреньким дьявола. Иисус полностью послушен Отцу и научился стойкости в том, чтобы не поддаваться ни на какие провокации со стороны темной силы. Сегодняшнее чтение призывает нас задуматься. Мы порой малодушничаем, когда оказываемся в той или иной сложной ситуации и никак не можем понять, за что с нами это происходит. А ответ может лежать совсем в иной плоскости. Напротив, Потому и приходит к нам искушение, что мы идем верной дорогой, но пришла пора повысить крепость нашего внутреннего стержня, чтобы он в дальнейшем не подвел. И такое понимание позволяет не впустить в душу самый опасный помысл – отчаяние, и не только не расстроиться, но, напротив, воодушевиться и возблагодарить нашего мудрейшего педагога, что считает нас вполне заслужившими взять еще одну высоту.
Как мы только что услышали, Господь Иисус Христос начал свое общественное служение в возрасте 30 лет. Существуют разные предположения, почему он ждал до этого возраста. Самый, как кажется, очевидный ответ заключается в том, что именно этот возраст был минимальным допустимым возрастом для иудейского учителя, то есть для раввина. Попросту говоря, до этого возраста человек не имел права кого-либо учить религиозным истинам. Но вместе с этим есть и другая версия. Она связана с нареченным отцом Христа Иосифом. Церковное предание говорит о том, что Иосиф Обручник умер, когда Христу Спасителю было около 12 лет. Очевидно, что эта смерть наложила на Христа определенные обязательства в отношении его пречистой матери. Он был обязан заботиться о ней, как и всякий другой сын обязан заботиться о своей матери. С одной стороны, в этом мы видим пример Христова, а следовательно и христианского отношения к своим близким. Какая бы высокая цель ни стояла перед нами в нашей жизни, мы не можем ради этой цели отказываться от исполнения своего долга перед своими родителями. А с другой стороны, этот личный опыт Спасителя мира показывает, что все те слова и примеры, все те призывы, которые мы слышим на страницах Евангелия, не были для него абстрактными. Его слова не расходились с его делами и с его личным опытом. В самом деле, если представить, что он был бы человеком с улицы, человеком пустыни, без дома и родных, без умения жить в семье, без навыка ежедневного тяжелого труда для обеспечения себя и близких, без ремесла, то какой бы вес имели его слова о человеческих обязанностях и отношениях? Мало того, что они были бы лживыми, они бы не имели той силы, которая в них есть и которую ощущает читатель через 2000 лет, через множество редакций текста его слов и через несколько переводов. Эта сила немыслима без личного опыта. И этот опыт тоже чудо божественной любви. У нас нет и не может быть тех проблем, которых на личном опыте не испытал бы Господь Иисус Христос. Конечно, здесь можно возразить, ведь, скажем, во времена его земной жизни не было тех технологий, которые заставляют вполне разумных людей целыми днями без всякой цели просиживать перед экранами мониторов или же бегать по городу и дополнять реальность с помощью фотокамер своих телефонов. Ведь получается, что технологии привносят новые страсти и новые проблемы в сферу духа. Действительно, технологий таких не было. Не было многих из тех вызовов, с которыми мы сталкиваемся ежедневно. Но достижения человеческого гения не меняют главного. Страсти затрагивают те же самые стороны души человека, которые затрагивали вызовы эпохи земной жизни Христа. А значит, и победа над ними, умение их преодолевать, достигается теми же средствами, которые на самом себе испытал Христос, который, по слову апостола Павла, был искушен всем, но все преодолел. А значит, он способен и нам помочь победить самих себя и не погибнуть под натиском вызовов эпохи.
Перед перечислением предков Господа Иисуса Христа апостол и евангелист Лука делает две важных оговорки. Он пишет, что Иисус был лет 30. Тем самым евангелист указывает на то, что к моменту выхода на общественное служение Христос достиг того возраста, с которого человек мог становиться учителем с точки зрения иудейской традиции. В самом этом факте содержится еще одно указание на необычайное смирение Христа и его снисхождение к установкам израильского общества. Здесь стоит сделать некоторое отступление. Церковь Христова в полной мере переняла эту традицию. Минимальный канонический возраст для принятия священства – все те же 30 лет. По ряду исторических и практических причин это церковное правило соблюдается далеко не всегда, но оно существует и о нем стоит помнить. Далее апостол Лука делает еще одно предваряющее родословие замечание. Он пишет: «И был, как думали, сын Иосифов». То есть здесь мы видим указание на то, что Иисус не был физическим сыном Иосифа Обручника. После этих замечаний начинается, собственно, родословие. Всего в Евангелиях содержится два христовых родословия. В Евангелии от Матфея и здесь, в Евангелии от Луки. Даже на самый поверхностный взгляд видно, что родословия существенным образом отличаются друг от друга. Существует немало попыток их примирить и согласовать друг с другом. Но все эти попытки легко подвергнут критике, совершенно убедительными они являются, пожалуй, только для их авторов. Различия в родословиях проистекают из двух факторов. Из особенностей первоначальных адресатов Евангелия и из тех идей, которые хотели донести евангелисты. Апостолу Матфею было важно показать, что Иисус из Назарета есть обетованный избранному народу Мессия, что Он происходит из царского рода Давида, ведь адресаты Евангелия от Матфея – иудеи, апостол ориентировался на них. У апостола Луки иная цель и иные адресаты, поэтому он избирает несколько иные опорные точки, то есть в его перечне мы видим иных предков Христа, не таких, каких можно найти в родословии Евангелия от Матфея. Особенно же важно то, что Матфей ведет родословие от Авраама, а Лука приводит его к Адаму. Через это апостол Лука выражает свою богословскую идею. Иисус из Назарета не только Мессия для евреев, Он сын Адама, точно так же, как и любой другой человек, с библейской точки зрения, потомок Адама. Получается, что Христос соприроден всем нам, каждому человеку. При всех особенностях его зачатия, рождения, Он связан со всем человечеством от самой истории творения, а потому его миссия распространяется не только на евреев, но и на любого другого человека, вне зависимости от национальности, расы или же от чего бы то ни было еще. Уже здесь, в самом начале Евангелия от Луки, его автор подчеркивает основную тенденцию своего Евангелия, которая состоит во всеобщности и универсальности Благой Вести. Поэтому в родословии Спасителя Лука устранил национальные и расовые границы по отношению ко всем предкам Христа.
В отрывке, который мы только что услышали, приводится длинный список предков Иисуса Христа. Зачем евангелист перечисляет эти имена? Чистота крови была чрезвычайно важна для иудеев. Многие из них гордились своими родословными списками, которые восходили к их общему предку – Аврааму. И это не случайно, ведь лишь потомок этого древнего патриарха мог претендовать на то, чтобы называться отцом Мессии или же самому быть Мессией. Поэтому то генеалогическое древо, которое приводит апостол Лука, это своеобразный аргумент, что Иисус из Назарета имеет полное право на то, чтобы считаться обещанным помазанником. Но не только об этом нам сообщает евангелист. Евреи были уверены, что их происхождение делает их исключительными перед лицом остальных наций. Лишь они дети Божии. Мессия, потомок их общего прародителя, придет только к ним. Именно по этой причине апостол Лука, перечисляя предков Спасителя, не останавливается на Аврааме. От него он идет дальше, вглубь веков. Так он показывает, что Христос – это Мессия для всех людей. Ведь вместе со всеми он происходит от единого корня и отца всего человечества – от Адама. Наконец, еще одна важная истина сокрыта в этом отрывке. Евреи думали, что Мессия будет простым человеком. Да, выдающимся, необыкновенным, исключительным, но все же человеком. Приводя родословный список, апостол Лука намекает, что это верно лишь отчасти. Да, Господь человек и Сын человека, но вместе с этим Он еще и Сын Божий. Поэтому генеалогию Иисуса Он начинает словами. Иисус, как думали, был сын Иосифа. Однако все же не Иосиф его подлинный отец. Все эти истины имеют важное значение для каждого из нас. Христос есть Господь всех людей. Он не просто национальный Бог, как боги язычников. Он спаситель и евреев, и русских, и греков, ровно в той же степени, в какой он спаситель американцев, французов, китайцев и других людей. Христос – всечеловек. И не только это. Самое важное, что Он не просто Бог, который сотворил этот мир. Он еще и человек, в самом буквальном смысле этого слова. Точно такой, как мы с вами, кроме греха. А потому все наше человеческое Ему очень хорошо знакомо и понятно. Все от наших радостей до наших горестей. Пусть вера в это будет основой нашей верности и доверия Ему, основа надежды на Его милость, поддержку и заступничество. Ведь ни одно божество, ни в одном народе, ни в одно время не было так близко к своим ученикам и последователям.
Иудеям особенно важным казалось сохранение своей родословной, и у них были на то основания. Бог дал вечное обетование Аврааму и его потомкам, а потому во время войн и вынужденного изгнания они хранили свои воспоминания и крепко держались своей родословной как линии жизни. Так, несколько начальных глав первой книги Паралипоменон в Ветхом Завете состоят целиком из перечисления имен. Необходимо отметить, что родословную Господа приводят два евангелиста – Матфей и Лука. Матфей начинает родословную с отца всех иудеев Авраама, всячески подчеркивая мессианский характер генеалогии, указывая на то, что главными предками Иисуса являются Авраам и Давид. Лука же доводит генеалогию Христа до Адама и Бога. Блаженный Феофилакт пишет: «Лука представляет родословие Господа в порядке обратном, сравнительно с евангелистом Матфеем, чтобы показать, что родившийся ныне по плоти есть от Бога, и что Он воплотился для того, чтобы всех посредствующих отцов возвести к Богу и сделать сынами». Могу сказать и иначе. Рождение Господа, как бессеменное, встречало неверие. Поэтому евангелист, желая показать, что и в другое время человек был без семени, от низших восходит до Адама и Бога. Он говорит как бы так: «Если ты не веруешь, как второй Адам родился без семени, то прошу обратись умом к первому Адаму, и ты найдешь, что он сотворен Богом без семени, и после сего не будь неверен». Имена, приведенные евангелистом Лукой в родословии Господа, расположены в обратном порядке. Список начинается с Иисуса Христа и заканчивается Богом. Это так называемая восходящая генеалогия. При сравнении родословия Христа в повествовании двух евангелистов немало различий. Так, например, по родословию, представленному Матфеем, отцом Иосифа Обручника является Иаков, по родословию Луки – Илий. Объяснить это можно тем, что у иудеев обычным было давать одному и тому же лицу несколько имен. Другое различие, обращающее на себя внимание, состоит в том, что Салафииль и Зорававель по обоим родословиям имеют разных отцов и сыновей. Также можно отметить, что по Матфею Иосиф Обручник – потомок Давида через Соломона, по Луке – через Нафана. Таким образом, родословие, приведенное евангелистом Лукой, длиннее, чем приведенное евангелистом Матфеем. Имена, указанные от Давида до Салафииля и от Зорававеля до Иосифа, по обоим родословиям разные. Епископ Михаил Лузин поясняет: самое вероятное объяснение этих разностей – объяснение законом ужичества, по которому брат или ближайший родственник умершего бездетным должен был взять его вдову и от нее продолжать род. Рожденные таким образом дети имели как бы двух отцов – одного по плоти, другого по закону, то есть умершего. Таким образом, Салафииль называется у евангелиста Матфея сыном по закону, Иехонии, бездетного, а евангелист Лука называет отца его по плоти, Нерия, который восстановил род бездетного Иехонии. От усыновленного Салафиилю Зорававеля родились Авиуд и Рисай. И евангелист Матфей ведет родословие по первому, а евангелист Лука – по второму. Точно так же, как первый ведет родословие от Давида через Соломона, а последний – через Нафана. И по этим двум линиям первый доводит родословие до Иакова, а последний – до Илия, которые оба называются отцами Иосифа Обручника. Что произошло так? Илий, сын Матафата, умер бездетным. Иаков, сын Матафата, его ближайший родственник от его вдовы, восстановил его род, родив Иосифа, который таким образом по плоти был сын Иакова, а по закону – Илии. Строки сегодняшнего евангельского чтения указывают нам на то, откуда пришел Спаситель, кто он и куда идет. Христос приходит в мир, даруя Новый Завет, который вновь выстраивает некогда утраченное отношение человека с Небесным Отцом. Ценой своей жизни Господь спасает всех своих прародителей до Адама, а в Адаме спасает каждого его сына и дочь, то есть каждого из нас. Родословие Господа нашего Иисуса Христа указывает и нам путь, к которому мы призваны – путь спасения. Будем же помнить, дорогие братья и сестры, что каждому из нас открыт путь на небо. Главное – не отвергнуть это спасение. Помогай нам в этом, Господь.
Иисус, начиная свое служение, был лет 30 и был, как думали, сын Иосифов, Илиев, Матфатов. Евангелист Лука перечисляет 76 имен, заканчивая цепочку – Сифов, Адамов Божий. Удивительно читать это бесконечное перечисление имен, особенно нам, знающим лишь своего деда, редко прадеда. Как же сложилось и дошло до нас это родословие? Из истории самой первой семьи мы знаем, что первым у Адама и Евы родился Каин. Потом Авель. Каин из зависти убил Авеля и заслужил проклятие. Затем родился Сиф. После этого Адам прожил еще 800 лет и родил сынов и дочерей. Бытие, 5 глава, 4 стих. До грехопадения Адам был с Богом, так что ему было что поведать своим детям. Но не все хотели знать о сотворении мира, о жизни в раю, о грехопадении и надежде на грядущее избавление. Только Сиф услышал, потому что только его имя стоит сразу после имени Адама. О Сифе сказано, что он жил 150 лет и родил Еноса. По рождении Еноса Сиф жил 800 лет и родил сынов и дочерей. И он тоже передавал своим детям, что узнал от Адама, но только Енос принял это и сохранил в памяти, одновременно запомнив имена предков, донесших эти знания. И так далее. И закономерно, что именно человек из этой цепочки, Ной, десятый от Адама, обрел благодать пред очами Господа и был единственным, чье потомство заново после потопа продолжило человеческий род. Остальная земля, потерявшая духовную и историческую память, растлелась пред лицем Божьим, исполнилась злодеяниями и погибла. Духовным преемником Ноя стал Сим. И в дальнейшем, несмотря на многочадие, цепочка благочестивого предания была столь же узенькой. И, как всегда, не случайно, именно Аврааму, 11-му от Сима, однажды сказал Бог: «Пойди из земли твоей, от родства твоего, из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе, и я произведу от тебя великий народ». Авраам родил Исаака, Исаак Иакова, Иаков 12 сыновей, от которых пошел целый народ, помнящий свое родословие. Но тут уже далеко не у всех памятование предков совпадало с личным благочестием. Помнить стало выгодным. Это уже не только вселяло уверенность, что являешься прямым наследником благословений, данных Аврааму, но и давало право на владение участком земли обетованной. Да, и другие права. Например, те потомки Левия, которые после Вавилонского плена не могли предъявить родословий, лишились права священнослужения. Но какое отношение к этому родословию, оборвавшемуся 2000 лет назад, имеем мы, современные христиане, и всех народов, пришедшие ко Христу? А самое прямое — от Иисуса Христа, которым завершилось родословие по плоти, начинается столь же осязаемая цепочка родословия по духу. Господь благовествованием, родив своих апостолов, послал их в мир, они рукополагали своих преемников, епископов. История хранит имена всех епископов по преемственности во всех землях. Епископы рукополагали священников, священники крестили людей, и так каждый христианин через новое рождение восходит к самому Христу, а через Христа по плоти и к самому Адаму. Вот что такое для нас, христиан, библейское родословие. Некоторым становится скучно читать эту вереницу имен, но по-настоящему-то от этого чтения должно захватывать дух. Вот оно, все здесь. И начало, и конец, и духовное, и в то же время осязаемое, и твердо стоит на земле, и одновременно касается неба. И никакая обезьяна не вклинится в эти накрепко соединенные звенья. А главное, чувствуешь себя неотрывным глистком на древе Богом сотворенного и спасенного человечества. Благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа.
Господь крестился, имея 30 лет, потому что этот возраст есть совершеннейший, и в нем человек оказывается почтенным или негодным. Лука представляет родословие Господа в порядке обратном, сравнительно с евангелистом Матфеем, чтобы показать, что родившийся ныне по плоти есть от Бога. Ибо смотри, как родословие восходит до Бога. И вместе, чтобы мы знали, что Он воплотился для того, чтобы всех посредствующих отцов возвести к Богу и сделать сынами. Могу сказать иначе. Рождение Господа, как бессеменное, встречало неверие. Поэтому евангелист, желая показать, что и в другое время человек был без семени, от низших восходит до Адама и Бога. Он говорит как бы так. Если ты не веруешь, как второй Адам родился без семени, то прошу, обратись умом к первому Адаму, и ты найдешь, что он сотворен Богом без семени, а после сего не будь неверен. Некоторые спрашивают, как Матфей называет Иосифа сыном Иаковлевым, а Лука — Илиевым? Ибо невозможно, говорят, одному и тому же быть сыном двух отцов. На это отвечают, что Иаков и Илий были единоутробные братья, но от разных отцов. Что по смерти Илия жену его взял Иаков, чтобы восставить от нее детей, и что поэтому Иосиф называется сыном Иаковлевым по природе, а Илиевым по закону. Ибо Иаков действительно родил его по природе, и он был родной сын его, а сыном Илиевым он был только по закону. Ибо закон повелевал, чтобы жена умершего бездетным сочетовалась с его братом, и чтобы родившаяся от сего союза считалась дитятью умершего, хотя по природе оно было от живого. Поэтому евангелисты говорят верно и не противоречат друг другу. Матфей записал природного отца Иосифа, а Лука — причитающегося ему отцом по закону, то есть Илия. А оба показывают, что Господь родился для того, чтобы осветить природу и закон.
«За что же гонят меня братья, если я и теперь проповедую обрезание? Тогда соблазн креста прекратился бы. О, если бы удалены были возмущающие вас! К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу. Ибо весь закон в одном слове заключается — люби ближнего твоего, как самого себя. Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом. Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти, ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. Если же вы духом водитесь, то вы не под законом. Дела плоти известны. Они суть прелюбодеяния, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царствие Божие не наследуют».
Обращаясь к галатам, апостол решает перед ними одну из самых важных в христианстве проблем – проблему границ допустимого. Глядя на ветхозаветный закон, кажется, что быть христианином проще, чем быть иудеем. Ведь если последний должен был ориентироваться на 613 запретов и повелений закона Моисеева, то у христиан никакого настолько подробного закона не было. Кажется, так жить проще. На самом деле, мы видим, что конкретные правила, пусть даже их будет много, делают мир понятнее и определеннее. Когда же правил мало, многое остается на собственное усмотрение. Человек начинает осознавать собственную ответственность. Следование закону и жизнь в свободе можно сравнить с прописями и самостоятельным письмом. Все, кто учится писать, сначала повторяют одинаковые крючки и палочки. Но в итоге у них развивается собственный почерк. В старших классах никому не возбраняется иметь отличный от всех почерк. Условие одно – ты должен грамотно писать. Итак, апостол пишет: «К свободе призваны вы, братья. Над вами нет больше давлеющего, подробно расписанного закона. Вы можете жить так, как вам угодно. Но смотрите, чтобы свобода ваша не стала угождением плоти». Вот первое условие, которое показывает, что христианская свобода не равна произволу. Но апостол продолжает: «Любовью служите друг другу». И это второе условие свободы. Ты можешь делать, что хочешь, но смотри, чтобы главным в твоих действиях было не угождение плоти, а деятельная любовь к ближнему. В итоге Павел формулирует закон самым кратким образом, оставляя от него одну заповедь: «Возлюби ближнего, как самого себя». И все. Все остальное входит в эту заповедь, даже любовь к Богу. Ведь если мы не любим живого человека, находящегося рядом с нами, о любви к невидимому Богу говорить рано. Впрочем, одно из всей речи Павла может показаться особенно неясным. Он говорит об угождении плоти. Но что это такое? Мы обычно под плотью понимаем тело. Выходит ли из этого, что любое удовлетворение телесных потребностей – это и есть то самое угождение, о котором он говорит? Не может быть. Потому что сам Павел пишет и о пище, и об одежде, и о супружеских отношениях. Все это имеет непосредственную связь с нуждами тела. Все это указывает на то, что под плотью, в данном случае, имеется в виду не само тело, но те греховные желания, которые через него проявляются. И если дух, по замыслу Божьему, должен главенствовать в человеке, плоть оказывается тем, что восторжествовало после грехопадения. Восторжествовало настолько, что даже верные, то есть крещенные люди, делают не то, чего хотели бы на самом деле. Что же позволено? Супружество, которому противостоят прелюбодеяние, блуд, нечистота. Позволены нормальные добрые отношения между людьми, которым противостоят вражда, распри, зависть и прочее. На самом деле, отличить дело доброе от дел плоти очень легко. В основе добрых дел лежит любовь.
Противопоставление плоти и духа – одно из фундаментальных в Священном Писании. Нередко неверное понимание этих двух важных понятий приводит к серьезным заблуждениям и искажениям в духовной жизни. Так, например, уже в первые века христианства существовали ложные учения, согласно которым все телесные проявления жизни человека, начиная от приема пищи и разного рода физиологических процессов и заканчивая супружескими отношениями, считались скверной. Цель духовной жизни эти люди видели в том, чтобы максимально освободиться от телесности путем различных аскетических практик. Так, считали они, человек будет способен стать по-настоящему свободным. Чтобы мы избежали подобного заблуждения, сегодня апостол Павел поясняет нам, что же такое дух, плоть и подлинная свобода. О духовном начале в человеке говорится уже в самой первой книге Библии, книге Бытия. Когда Господь творит Адама, первым делом Он создает из праха земного тело, и лишь потом вторым этапом Он вдыхает в него, выражаясь словами Писания, дыхание жизни. Христианские толкователи говорят, что если своей телесной природой люди ничем не отличаются от животных, то именно это самое дыхание жизни, или иначе дух, это то, что делает человека уникальным созданием. Это то, что роднит его с Богом. То, что заставляет нас задумываться о высоком смысле жизни, не позволяет удовлетворяться этой земной действительностью и побуждает к молитве. Что же такое плоть? Речь идет совсем не о телесности и не материальности. Дело в том, что, как и в животном, в человеке живут разного рода инстинкты и потребности. Первичный из них – это потребность к размножению, к насыщению своего тела, к самосохранению. В том, что человек стремится их удовлетворить, ничего плохого нет, ведь такими нас создал Бог, собственноручно. Однако, когда мы начинаем уделять этим потребностям слишком много внимания, культивировать их, злоупотреблять ими, это может привести к своего рода мутациям. Потребность к размножению легко трансформируется в блуд и прелюбодеяние, к насыщению своего тела – в пьянство и обжорство, инстинкт самосохранения – в гнев, ненависть, превозношение, раздоры, вражду и убийство. Вот эту гипертрофию телесности Священное Писание и называет плоть. То есть плоть – это определенный образ жизни, когда мы забываем о своем духовном начале и потакаем своим животным инстинктам до такой степени, что они превращаются в страсти. Итак, в нашей телесности и материальности нет ничего греховного. Грех начинается тогда, когда мы неумело используем свою животную природу, забывая о том, к чему мы призваны и где наш настоящий дом. И подлинная свобода поэтому заключается не в том, чтобы избавиться от всех животных проявлений своего существа, и наоборот, не в том, чтобы беспрепятственно удовлетворять всем похотям своего тела. Подлинная свобода заключается в том, чтобы не забывать о своем высоком происхождении, ставить на первое место потребности духа и пользоваться своей телесностью разумно и в меру. Тот человек, который сможет с помощью Божией достичь этой гармонии, уже здесь, на земле, непременно станет участником Царства Небесного.
Вы когда-нибудь видели, как птицы защищают своих птенцов от кошки? Пернатые родители очень боятся сами стать жертвой хищницы, но, превозмогая страх, пикируют на противника, самоотверженно борются с ним до последнего вздоха. Кто-то скажет, что птицами движет инстинкт, но почему-то верится, что речь идет именно о любви, примитивной, животной, но все же любви. Сегодняшний отрывок из послания к Галатам буквально пронизан чувством любви. Апостол Павел, не имеющий возможности вернуться к своим самым первым ученикам, направляет им послание. В нем он всеми возможными способами убеждает местами наивных галатов, бывших язычников, потомков галлов-захватчиков, не верить лжепроповедникам. Те всячески убеждали юных в вере христиан ввести у себя иудейские обычаи, принять наряду с Евангелием закон Ветхого Завета. Для апостола Павла подобная, так сказать, религиозная комбинация была в принципе недопустимой. Ветхий Завет служил проводником к Завету Новому для евреев, но те в большинстве своем этого не поняли. Для язычников же не было никакой надобности ни обрезываться, ни соблюдать шаббат, ни следить за кошерностью пищи. Святой Павел указывает читателям на удивительную вещь. Все перечисленные нормы Ветхого Завета необходимы были во времена, когда религиозность как таковая имела исключительно телесный уклад. А именно, люди в большинстве своем сводили духовную жизнь к каким-то материальным нормам и правилам. Не ешь, не пей, не убивай, не кради и прочее. Но вот наступила иная эпоха, и то, с чем раньше необходимо было бороться как с чем-то существенным, полностью утратило хоть какую-то важность. Древний человек мог рассуждать, до какого предела его месть может быть дозволенной, сколько жен ему разрешено иметь, каких жертв достаточно, чтобы умилостивить Бога. Апостол же провозглашает, что подобные мысли вообще христианину не нужны. Мы, например, не то что не должны мстить, даже от намека на злобу мы призваны освободиться. Ветхий закон необходим был, чтобы ограничить власть порока, грехи плоти, но искреннему христианину подобные рамки в принципе не нужны, потому что пороки тела остались для него за порогом крещения. И ученик Спасителя концентрируется не столько на коррекции каких-то отклонений из области плоти, сколько стремится духовно прогрессировать, шаг за шагом приближаясь к до конца недостижимому, но притягивающему к себе идеалу святости в Боге. Апостол Павел проявляет себя как мудрый педагог. У человеческого сознания есть свойство концентрироваться и отмечать важность вещей, о которых кто-то подробно рассказывает. Апостол прекрасно это понимал. Вот почему он, указав на опасность грехов плоти, просто перечеркивает их, приравнивает к духовному мусору. Апостол Павел, проповедуя свободу, не только не понижает планку нравственности, но максимально поднимает ее вверх. Павлово милосердие вовсе не напоминает взгляд сквозь пальцы на какие-либо пороки. Проповедник Христов оказывается настолько выше всех плотских грехов, что даже отказывается о них подробно говорить. Зачем? Ведь такие вещи, как блуд, гнев, зависть, пьянство, должны быть как ненужный балласт сброшены вниз, а все духовные силы христианина призваны устремиться вверх, к Царству Небесному, где единственным законом является любовь Бога к нам и наша любовь к Нему. И эта любовь не подавляет, не ограничивает, но взывает к истинной свободе нашего сотворчества и соработничества Творцу.